Евгений Мельников познакомил нас с новостями часа. Что, Надежда, готовит нам погода?
Ну, судя по всему, есть положительные тенденции, так как циклон уходит на северо-восток, а вместе с ним и зона дождей. Сегодня в северо-западных областях погода наладится, осадков почти не ожидается. В центральном районе местами пройдут короткие дожди. В центрально-черноземном районе также преимущественно без осадков. Все ближе к нам западноевропейский антициклон, с которым жители европейской территории России связывают свои надежды на теплую и сухую погоду. Завтра уже тепло придет и в среднюю полосу. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве также без осадков. Максимальная температура 15 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Ситуация в карельском городе Кондопоге. Экологические проблемы, связанные со строительством второй очереди Кольской атомной станции. 150 лет филиалу Московского исторического музея Палаты в Зарядье.
Вот лишь некоторые из наших тем, ну а главная тема и этого часа, и всего нашего утреннего эфира, конечно же, события пятилетней давности. Сегодня 11 сентября, и все, естественно, вспоминают то, что произошло в США 11 сентября 2001 года. Изменился ли мир после этих терактов в США? Так звучит наш вопрос к вам сегодня.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете на протяжении всей нашей утренней программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Ну а сейчас мы переходим к другим темам. Сегодня в Читинской области день траура. Накануне спасателями были обнаружены тела последних четверых горняков, погибших в результате пожара в шахте «Центральная» рудника Вершино-Дарасунской. Таким образом, можно уже было подводить печальные итоги этой трагедии. Общее число жертв составило 25 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Пожар в шахте возник 7 сентября в 11 часов по московскому времени. В этот момент под землей находилось 64 горняка. 31 из них удалось покинуть горящий рудник в тот же день. Позднее спаслись еще 8 шахтеров. В общей сложности в проведении спасательных работ были заняты 380 спасателей из разных регионов России. По словам главы МЧС Сергея Шойгу, такого количества горноспасателей на одной шахте в России не собиралось ни разу. До этого максимальное их количество не превышало 70 человек. Как сообщили в пресс-центре управления МЧС по Читинской области, Сергей Шойгу уже вчера вылетел с места трагедии в Читу и далее в Москву. Правительственная комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего на руднике Вершино-Дарасунский, которую он возглавляет, обнародует свои выводы позже. Однако своими предварительными соображениями глава МЧС поделился с журналистами, еще находясь на месте трагедии.
Та затяжка по времени реагирования, когда люди пытались сами справиться с ситуацией и не поставили в известность даже руководство. Не то, что самой шахты, а руководство именно этой смены. И не поставили в известность руководство тем участком работы, которым был поручен. А это, конечно, довольно серьезно. В любом случае, заключение у нас со всеми нашими нормами должно быть подготовлено в течение 15 дней. То есть сейчас нам надо наложить все это на хронометрическую ленту. Кто где был, что включено, в какой момент, в какое время, где находились люди, кто. Именно этим мы сейчас занимаемся. Я думаю, что это займет у нас не 15 дней, а чуть меньше времени. Наверное, в течение недели мы сможем сделать первые выводы.
Сказал глава МЧС России Сергей Шойгу. Похороны погибших горняков начнутся сегодня. Их организацией занимается компания «Русдрагмет», которой принадлежит рудник. Она взяла на себя все затраты на ритуальные услуги и погребения. Начались выплаты семьям погибших. Еще 9 сентября губернатор Читинской области Равиль Гениатуллин встретился с семьями погибших шахтеров. Губернатор подтвердил, что семья каждого погибшего получит по 100 тысяч рублей единовременных выплат и по 20 тысяч рублей на организацию похорон и дал указание, чтобы выплаты были произведены немедленно, в течение ближайших 2 дней. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Филиалу Московского исторического музея Палаты в Зарядье исполнилось 150 лет. К этой дате приурочили открытие новой экспозиции, расположенного на территории палат Подземного археологического музея. Об уникальности этих находок Лили Пальвелева.
Несколько метров по крутым ступеням под землю, и вмиг забывается, что наверху довольно неприглядная картина. В непосредственной близости от жилых палат бояр Романовых сносят гостиницу «Россия». Подземный археологический музей на Варварке – это не что иное, как законсервированный раскоп, поясняет научный сотрудник музея Людмила Садовникова.
Основное здание – это боярские палаты 15-17 веков. И вот здесь, на территории этого музея, в 80-е годы велись археологические изыскания. И среди самых разнообразных, интереснейших находок, здесь было много индивидуальных находок, было найдено вот несколько объектов, которые в то время были интерпретированы как гончарные горны. Для того, чтобы эти печи не разбирать, появилась идея создать здесь подземный археологический музей. Это не подвальное помещение палат. Мы с вами стоим на глубине 3 метров на дне раскопа. Но уже в то время, когда создавался музей, были некоторые сомнения в том, что это гончарный горн, потому что 16 век – это вообще время, когда вот этот район Зарядья, он был аристократическим. И здесь была уже боярская усадьба. А такое огнеопасное производство на боярской усадьбе – это, конечно, вещь такая сомнительная. Но, тем не менее, вот эти печи, они просто стояли законсервированы. А в прошлом году состояние этих печей, оно потребовало их расчистки, консервации дальнейшей. И здесь стали работать музеи. Музейные археологи расчищать эти печи, их по-новому интерпретировали. Дело в том, что за последние 15 лет в Москве было найдено много таких объектов. И они найдены были на усадьбах боярских. Это поваренные печи, то есть печи, в которых готовили для слуг в летнее время года.
Казалось бы, какая разница, были эти довольно простые сооружения из кирпича горными или на них готовили еду для челяди. Для ученых очень большая. По древним документам известно, что в жару запрещалось топить печи в домах, опасались пожаров. Теперь этому есть материальное подтверждение. Так что о быте далекой эпохи новая экспозиция подземного музея теперь рассказывает более достоверно. А вдоль стен в витринах можно увидеть множество небольших предметов, найденных в этом же раскопе. Среди прочего детские игрушки, шахматы и грозные изделия с шипами под названием чесноки. Их бросали под ноги вражеской конницы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В США и других странах сегодня пройдут траурные мероприятия в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. В Читинской области пройдут первые похороны горняков, погибших при возгорании на шахте «Центральная» Дарасонского рудника. Погибли 25 человек. В столице Таджикистана, Душанбе, минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Ураша на центральном стадионе города. Есть пострадавшие. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». О начале телевизионного сезона Анна Качкаева беседует с президентом СТС «Медиа» Александром Роднянским. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, время московское.
Ну а сейчас мы поговорим о спорте, основные события. В спортивной жизни мира в этом выпуске начнем с тенниса. Несколько часов назад завершился последний матч на открытом чемпионате США. Это, как всегда, мужской одиночный финал. Здесь встречались швейцарец Роджер Федерер и американец Энди Роддик. И сильнейший теннисист планеты Федерер в очередной раз выиграл 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Таким образом, из 12 встреч с Роддиком Федерер выиграл 11, но вошел он в историю и по другому поводу, потому что стал первым теннисистом, которому удавалось на протяжении 3 лет подряд делать дубль, то есть выигрывать открытый чемпионат США и Уимблдон. Ну, а кроме того, состоялся и женский парный финал. Здесь две россиянки играли, правда, в разных парах. Вера Звонарева с француженкой Натали Дыши, а Динара Сафина с словенкой Катариной Сребодник. Победили здесь Звонарева и Дыши 7-6, 7-5. Ну, в общем, россияне проявили себя на этом чемпионате прекрасно. Напомню, что Мария Шарапова выиграла в женском одиночном разряде, в мужском два полуфиналиста были россиянами, Михаил Южный и Николай Давыденко. Ну и еще замечу, что Анастасия Павлюченко выиграла турнир девочек. Анастасия Павлюченкова, она и выиграла Уимблдон. Или нет, открытый чемпионат Австралии, извините, выиграла она в этом году. Ну, в общем, о россиянах говорили много на этом турнире. Перейдем пока к другим сообщениям. Чемпионат Европы по водному поло завершился в Белграде. В финале мужского турнира сборная Сербии победила команду Венгрии 9-8 и таким образом отстояла титул, добытый год назад. Ну, тогда, как известно, выступала команда под названием Сербия и Черногория. А в матче за третье место ватерполисты Испании уверенно победили соперников из Румынии 10-4. Ну и напомню, что днем ранее завершился женский турнир. Его выиграла сборная России, которая в финале победила команду Италии 12-10. А в Италии тем временем завершился розыгрыш мирового женского волейбольного гран-при. Здесь в финале встречались сборные Бразилии и России. В четырех партиях победили бразильянки. А в матче за третье место Италия взяла верх над Кубой в пяти сетах. Очередной этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 прошел вчера на трассе в Монце. Это Гран-при Италии. Победу одержал здесь семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер. Пятая его победа в Монце, 90-я в карьере. Вторым финишировал Кими Райконен на Макларене, третьим Роберт Кубица на БМВ. В очковую зону также попали Джанкарло Физикелло на Рено. Четвертое место занял. Два пилота Хонды, Дженсен Баттон и Рубенс Баррикелло, стали пятым и шестым, соответственно. Ярно Трули на Тойоте седьмым, а Ник Хайфельд на БМВ восьмым. Поскольку Фернандо Алонсо не добрался до финиша, то лишь два очка теперь его преимущество над Шумахером. Ну а главное то, что произошло после этого этапа, после этой гонки, а произошло следующее. Михаэль Шумахер объявил, что уйдет из автоспорта по окончании этого сезона. Через час мы вернемся к разговору о спорте.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Недавно Федеральное агентство по атомной энергии подписало меморандум о сотрудничестве с компанией «Суал». Документ предполагает совместную разработку и реализацию строительства второй очереди Кольской АЭС. «Суал» будет участвовать в строительстве энергоблоков второй очереди Кольской атомной станции в обмен на долгосрочные контракты на поставку электроэнергии по фиксированным ценам. О возможных последствиях этого соглашения между «Росатомом» и компанией «Суал» наша коллега Марина Катыс побеседовала с представителем группы «Экозащита» Андреем Ожаровским.
Намечается довольно интересный сговор между Евдокимовым, губернатором Мурманской области, олигархом Виксельбергом, собственником или главой, я не знаю, как правильно назвать, концерна «Суал», у которого есть алюминиевый завод в Кандалакше.
Который заинтересован в электроэнергии.
Да, алюминиевый завод – главный потребитель энергии Кольской атомной станции. Частное предприятие, замечу. И «Росатомом», то есть господином Кириенко. Вот эти три человека намерены совершить не далее как 6 октября вот такой вот алюминиево-атомный сговор. А именно, Виксельберг даст деньги на строительство еще одного или двух реакторов Кольской атомной станции.
Довольно большие деньги.
Да, да, речь о миллиардах долларов. Кириенко, соответственно, министр «Росатома», построит эти реакторы, и за это будет Виксельбергу продавать электричество, а я бы даже сказал не продавать, а отдавать. Не по рыночной цене, а по той, о которой они сейчас договорятся 6 октября. А господин Евдокимов, как губернатор области, вместо того, чтобы заботиться об окружающей среде и о безопасности жителей, будет выступать гарантом всего этого и через сети свои будет пропускать и вообще говорит о том, что нужно развивать атомную энергетику. И все это делается в Мурманской области, на Кольском полуострове, обладающем самым благоприятным климатом для использования энергии ветра. Ветер дует даром, ему не нужно ядерное топливо, ветер отходов не производит. И давно были сделаны расчеты Кольским научным центром Российской академии наук о том, что достаточно ветропотенциал Кольского полуострова, чтобы компенсировать всю энергию, производимую Кольской атомной станцией.
Но я вас перебью. То, что касается алюминиевых заводов Виксельберга, то он фактически строит для себя свои собственные два энергоблока для того, того, чтобы снабжать электроэнергией свои заводы. Если у человека есть деньги, почему бы ему себе не построить маленькую атомную станцию для своего производства? Другой вопрос, почему он, допустим, не поставит ветряки для того, чтобы решить эту же проблему более дешевым и экологически чистым способом?
Не совсем так. Атомные станции строятся в том числе и на деньги государственного бюджета. Атомные станции субсидируются в том числе из государственного бюджета. Даже если сам реактор, вот этот самовар ядерный, построен на деньги какого-то олигарха, в этот реактор нужно загружать топливо. Виксельберг не будет производить это топливо. Он не откроет урановые копи в Чите, он не будет обогащать это топливо на центрифугах в Новоуральске или в Ангарске. Все это будет делать государство за государственные деньги. А господин Виксельберг, если предположить, вот как вы сказали, что это будет его частная атомная станция, будет получать это топливо фактически даром и не будет платить за ядерный отход. Ну, давайте сделаем частную атомную станцию, пускай он покупает уран по рыночным ценам, а нету рыночных цен на уран. Это же такой вот материал странный, да? И главное, пускай он платит за сохранение отходов по рыночным ценам. Вот там все есть. Там есть эта цена, она установлена. Вот $1000 за килограмм отработавшего ядерного топлива. И пускай договаривается сам с Красноярским горно-химическим комбинатом, возьмут его частные радиоактивные отходы. И за какие деньги? Вот если он это сделает, то будет все правильно. Правда, он разорится довольно быстро.
Наша коллега Марина Катас беседовала с представителем группы «Экозащита» Андреем Ожаровским.
Сегодня 11 сентября, а значит, что наша традиционная рубрика «В Америке сегодня» посвящена, конечно же, событиям пятилетней давности.
Сегодня исполняется 5 лет со дня самых разрушительных атак на территории Соединенных Штатов. Американцы поминают жертв террористических актов 11 сентября. В эфире рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. CNN's reporting that light
civil aircraft has just hit the World Trade Center. 11 сентября 2001 года пассажирский лайнер, за несколько секунд пронесшийся над городом, в 8:46 утра врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Все произошло столь быстро, что почти никто не осознал, что, собственно, случилось. Пока телеведущие обсуждали, напоминает или нет горящий проем в небоскребе очертания лайнера, второй самолет, летевший с моря, вонзился в Южную башню. Через час трагедия достигла кульминации. Гигантские горящие здания рушатся, под развалинами погребены почти 1500 человек. Среди них Александр Брагинский и Александр Лыгин, говорит мать Александра Брагинского.
Я не знала, что сын уже там был на конференции. Я ведь не могла предположить, что она была на 106 этаже. Почему бы ей не быть в Marriott Hotel, который был внизу? Шурик мне не отвечал, он не хотел сказать мне, что он умирает. Я звонила, не останавливаясь. Он не отвечал, не было чего сказать, значит. Не хотел меня огорчать. Ожесточение мгновенное было. Я готова была убить тех своими руками, кто сделал это нашим детям, кто уничтожил наших детей. А сейчас... Сейчас мне хотелось бы поговорить, услышать арабских матерей, как они могут отправлять своих сыновей, чтобы они самовзрывались. Непонятно мне это. Ну, а горе, которое обрушилось на нас, не надо забывать. Чтобы оно хотя бы не повторилось, чтобы могли предупредить повторение, чтобы все дети были живы. Я имею в виду не только... Наши, не только нью-йоркские, не только американские, а и российские, и английские, и испанские, кругом, где взрываются, кругом, где погибли. Это вообще противоестественно, чтобы дети умирали. Ну что это такое? Родители уходят, дети должны оставаться, а теперь родители остаются сиротами. Когда-то дети были сиротами, если что-то случалось. А теперь родители сироты.
Вспоминает Валентина Лыгина, чей сын Александр погиб 11 сентября.
Мы приехали из Грузии в самый тяжелый момент, когда у нас была война. Приехали мы в основном, увозя оттуда Сашу. Похороны у нас были не один раз. И я так понимаю, что этому конца никогда не будет. Это будет и будет. Потому что еще очень много останков, которые... не идентифицированы, и это может продолжаться до бесконечности. Мы ждали Сашу все это время. Честно, мы ждем его и сейчас.
Какие уроки Соединенные Штаты и мир усвоили за 5 лет, прошедших после самых разрушительных в истории человечества террористических атак? Я задал этот вопрос американскому политологу, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Дэниелу Гуре.
Пять лет назад мы не подозревали о существовании глобального террористического заговора. Каждое нападение на американские или посольства в Африке, подрыв ли линкора Коул были для нас сюрпризом. Мы никак не могли осознать, что мы столкнулись с новой политической данностью, требующей переосмысления приоритетов в области безопасности. Мы не были способны адекватно ответить на эту угрозу с практической точки зрения. За пять лет была создана система, которая, на мой взгляд, пока позволяет успешно справляться с главной задачей. Ведь за эти годы не было ни одной атаки на территории США. При этом мы постоянно получаем информацию о разоблачении заговоров. Оперативные возможности Аль-Каиды были сведены до минимума. Из организации, готовившей террористов на потоке, она превратилась в группу, играющую в основном символическую роль. Многие из ключевых лидеров организации за эти годы были арестованы или уничтожены. Словом, я бы сделал вывод, что за пять лет, благодаря инициативам администрации Буша, США и союзникам удалось сдержать продвижение исламофашизма. Но ведь главный враг Соединенных Штатов Бен Ладен явно жив и, видимо, здоров. Мало того, к годовщине терактов он выпустил в свет видеозапись в память о террористах-самоубийцах. Я бы сказал, что если самую большую угрозу, на которую был способен Бен Ладен в последние годы, представляли его аудио и видеопослания, тогда в самом деле мы в относительной безопасности. При всей его свободе передвижения в пограничной с Афганистаном зоне Пакистана, насколько нам известно, Бен Ладен оказался не способен организовать новые атаки. Что, как вам кажется, сейчас является главным препятствием в эффективной нейтрализации террористических групп? Крупнейшей проблемой является государственная поддержка террористических групп. Без государственного финансирования, без помощи оружием, без убежища, где боевики могут скрыться от преследования, собраться с силами, пройти подготовку, глобальный терроризм сегодня представлял бы собой гораздо меньшую проблему. Вроде организованной преступности. Но поскольку существует иранский режим, сирийский режим, феномен терроризма сегодня гораздо крупнее, чем он мог бы быть. Говорил американский политолог, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее наши темы таковы.
Настроение в Карачаево-Черкесии после событий в Кандапоге. Одна из тем обзора периодических изданий Ставропольского края. Победители 63-го Венецианского кинофестиваля. Подробности в панораме культурных событий.
Ну и, конечно...
Сегодня, в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Как события 11 сентября повлияли на международное законодательство и правоприменительную практику? Насколько эффективен российский закон о противодействии терроризму? «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве половина седьмого. Время напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в США и других странах пройдут траурные мероприятия в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. В воскресенье президент США Джордж Буш и его супруга Лора возложили венок на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В Читинской области сегодня день траура пройдут первые похороны горняков, погибших при возгорании на шахте вершины Дарасунского рудника. Погибли 25 человек, 39 спаслись. Причины пожара выясняет правительственная комиссия. В Калининграде милиция разогнала в воскресенье пикет обманутых пайщиков местной строительной компании. Есть пострадавшие. Задержано несколько десятков человек. Акция протеста была приурочена к визиту в Калининград президента России Владимира Путина. В Южно-Курильске сегодня начинается суд над капитаном японской шхуны, задержанной 16 августа в территориальных водах России. Сакасита Набору обвиняют в браконьерстве и незаконном пересечении границы. При задержании судна российскими пограничниками был убит один из членов экипажа японского судна. В столице Таджикистана Душанбе минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Араша на центральном стадионе города. Зрители устроили драку с находившимися в оцеплении милиционерами. Есть пострадавшие. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Мауро Пальма посетил Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных и случаи жестокого обращения с ними. Совет управляющих МАГАТЭ обсудит сегодня в Вене вопрос об иранской ядерной программе. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без предварительных условий. В Черногории в воскресенье состоялись парламентские выборы, первые после восстановления независимости страны.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. В северо-западных, центральных и черноземных областях дальнейший рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия людей, страдающих нестабильным артериальным давлением, предупреждают синоптики. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве также без осадков, максимальная температура 15 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
6:33 московское время, вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к нашей, возвращаемся к нашей главной сегодня теме. Пятая годовщина крупнейшего в истории террористического акта. Многие считают, вопреки формальной хронологии, что именно в этот день закончился 20 век. Как изменился мир после трагических событий 11 сентября? Об этом Юрий Багров беседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
За 5 лет, которые прошли уже теперь после 11 сентября, мир менялся постоянно и многократно, и, к сожалению, в сторону, ну как бы сказать, меньшей управляемости. Ответ Соединенных Штатов на то, что тогда произошло, фактически девальвировал все международные механизмы, которые существовали. И их эффективность уже и без того к тому моменту стала весьма условной. Но после того, как самой главной, самой сильной державе был нанесен такой мощности удар, и она решила, что впредь она будет действовать так, как считает нужным, означало, что все остальные механизмы фактически перестают быть определяющими. Трудно сказать спустя 5 лет, что мир стал более безопасным. Все время повышающиеся и ужесточающиеся меры безопасности, с одной стороны, вроде бы эффективны, поскольку, по крайней мере, в Америке терактов с тех пор не было, но с другой стороны, меняющаяся атмосфера вот в сторону этого диктата безопасности и отвержения всех прочих элементов, она сама по себе провоцирует какую-то новую фазу.
Если говорить о том, что ввод войск в Афганистан, а потом, как следствие, и в Иран, это неадекватные меры, то что могло бы стать адекватной реакцией на возрастающую угрозу терроризма во всем мире?
Что касается Афганистана, то, наверное, эта реакция была неизбежной, поскольку там, во-первых, базировался главный враг, во-вторых, кстати говоря, на тот момент еще существовало такое общее единство взглядов большей части мирового сообщества на то, что это надо делать, и существовала резолюция, там, решение Организации Объединенных Наций. Дальше все уже пошло по-другому. Мне кажется, что серьезнейшей ошибкой, серьезнейшим промахом стало то, что борьба с терроризмом, то есть вопрос безопасности, благодаря политике Вашингтона, неразрывным образом связался, переплелся с вопросом о демократии, с вопросом о изменении политической ситуации там, на Ближнем Востоке в частности, но и шире, это вообще общая такая тенденция. Вот это переплетение, оно в итоге приводит к тому, что и безопасность не повышается, и с демократией не очень удается там, где ее пытаются внедрить. Соответственно, действовать, наверное, Если уж речь шла о уничтожении терроризма, то это нельзя было смешивать с вот такими идеологическими вещами.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал Юрий Багров.
И в продолжение темы Алекс Немиров поинтересовался у жителей Тюмени, насколько изменился мир после терактов в США 11 сентября 2001 года.
Объявлена была война терроризму, но терроризм продолжает процветать, и гибнут люди в тех странах, в которых не было этого. Например, в Турции ведь этого не было. Вы посмотрите, что там делается.
Что касается Бен Ладена, он приутих маленько. А так я не думаю, что все так плохо.
Кто-то осознал, а кто-то, наоборот, обозлился.
А теракты как были, так они продолжают появляться.
Ой, мне кажется,
только негатив один. Ничего лучшего, ни позитивного не чувствую, по крайней мере. Сегодня вот позвонили из Екатеринбурга. Там, говорит, вообще ужасно что-то. Нам, говорит, кажется, что вот этот мост там у них рухнул, что это тоже, что все это связано с террором. Поджоги, все горит. Были дачи, все спалили.
В лучшую сторону не вижу пока. То война, то еще что-нибудь, то взрывают черкизовский рынок, то в Осетии что-то опять произошло.
Я хочу сказать, что правительство, в общем-то, улучшило стратегию свою по отношению к терактам и справляется неплохо. Правда, это трудная задача — справиться с терактами. Это мировая проблема. Но, в общем, подвижки в этом деле имеются.
Внимание уделяется тому, что люди несут, где, как выглядят. Тем не менее, Беслан был уже после этого. Значит, мы еще недостаточно все-таки внимания этому уделяем.
У нас, например, некоторое время подвал в доме был вообще открыт. Я звонила в МЧС, мне говорят, вы купите замок и повесьте его. Это к разговору как раз о теракте.
Так жители Тюмени отвечали на вопрос, изменился ли мир после терактов в США 11 сентября 2001 года. С ними беседовал Алекс Немиров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:38, продолжают программу «Новости культуры».
Главный приз 63-го Венецианского кинофестиваля «Золотого льва» получил фильм китайского режиссера Дзя Чанке «Натюрморт». Картина рассказывает историю шахтера и медсестры, которые возвращаются в город, затопленный из-за строительства плотины на реке Янцзы. Глава жюри фестиваля Катрин Денев сказала, что хорошая кинематография сочетается в этой картине с сильным сценарием, не затрагивая при этом политики. Бен Аффлек был назван лучшим актером за роль в фильме «Голливудленд». Аффлек исполняет роль актера Джорджа Ривса, сыгравшего Супермена в классических лентах 50-х годов. Приз за лучшую женскую роль получила британская актриса Хелен Миррен, исполнившая роль Елизаветы II в фильме «Королева». Картина рассказывает о том, что происходило после смерти принцессы Дианы. В Венеции открылась 10-я международная архитектурная выставка. Ее тема – город, архитектура и общество. Почетная премия «Золотой лев» за архитектурные заслуги досталась в день открытия британскому архитектору сэру Ричарду Роджерсу, соавтору Центра Помпиду в Париже, создателю здания «Ллойдс» в Лондоне, нового терминала мадридского аэропорта «Барахас» и других объектов. Остальные премии – «Золотой лев» за лучший национальный павильон, за лучший городской проект, специальная премия за архитектурную школу и прочее – будут вручены в ноябре, ближе к закрытию биеннале. Среди 50 национальных павильонов на выставке представлен и российский, экспозиция которого называется «Населенные пункты». Под заголовок «Несколько эпизодов из жизни любимого города, архитектора, рассказанные им самим». Автор – Александр Бродский. 16 и 17 сентября в городах Франции пройдут «Дни наследия». Они проводятся в 23-й раз. В культурной акции примут участие 12 миллионов человек. По всей стране в эти дни для свободного доступа откроются старинные дворцы, замки, особняки, театры и прочие сооружения, отнесенные к разряду памятников истории, культуры и архитектуры. 14 тысяч зданий, которые в обычное время закрыты для свободного посещения, распахнут свои двери. В эти дни будут организованы специальные туры для экономии времени и удобства перемещения экскурсантов. Вышел 14-й номер альманаха «Российский архив», посвященный русской истории. В нем помещены ранее не публиковавшиеся дневники, воспоминания, письма, хранящиеся в отечественных и зарубежных архивах. Среди них материалы из семейной хроники рода Строгановых, служебный дневник Леонтия Дубельта за 1849 год, записки для сведения, из переписки отца Климента Зедергольма, в том числе письмо Константина Леонтьева, письма великой княгини Ксении Александровны, воспоминания Елагиной и Бе ГДР, о семьях Протасовых, Буниных, Киреевских, Елагиных. В новой рубрике из редакционного портфеля Русского архива Петра Бартенева публикуется записка Екатерины II об истории России и письмо Орлова-Ашмянцева Бартеневу о неизвестных экспромтах Пушкина. В приложении помещены воспоминания Шахматова «Последние дни Мариинского дворца в Петрограде» из зарубежного архива в Праге.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:42, и утреннюю программу продолжает обзор региональной печати с главными темами. Периодических изданий Ставропольского края вас познакомит Лада Леденева.
В Карачаево-Черкесии никто не будет притеснять русских бизнесменов в отместку за разгром заведений предпринимателей-кавказцев в карельском городе Кондопока. Такое заверение дал директор Союза промышленников и предпринимателей Карачаево-Черкесии Джашарбек Капушев, пишет информационный портал «Девятый регион». У нас царит деловая обстановка, основанная на здоровой конкуренции, поэтому многие крупные предприятия, являющиеся флагманами республиканской экономики, возглавляются русскими бизнесменами, отметил Капушев. При этом он не поручился за социальные низы. И в Карелии, и в Карачаево-Черкесии горячие головы могут сделать все, что угодно, признал лидер бизнес-сообщества Карачаево-Черкесии. Но когда при хрупких межнациональных отношениях берут верх конфликты, властям следует быть более внимательными к данной проблеме, цитирует «Девятый регион». 16 сентября, в день рождения Ставрополя, горожане начнут голодовку, пишет еженедельник «Комсомольская правда. Северный Кавказ». На крайние меры жители общежития на проспекте Кулакова, 8, вынудило бездействие местных властей. Общежитие расположено на территории бывшего завода алюминофоров. Его жильцы работают на вредных предприятиях, а на базе завода, обанкротившегося 7 лет назад, работают десятки мелких фирм, которые регулярно травят людей вредными отходами. Тревогу о своем бедственном положении люди забили уже давно, пишет газета. Письма и документы разосланы и президенту страны, и министру МЧС. Оказалось, их дом нигде не числится. Сейчас в общежитии живут 18 семей, 26 человек, включая 5 детей. 7 семей были переселены год назад. Один мужчина недавно скончался от рака легких. Еще 2 женщины с подобным диагнозом сейчас борются за свою жизнь. А чиновники по-прежнему только обещают помощь, пишет газета. По словам жильцов, с октября тепло в их дом не придет, а с 1 января в общежитии перестанут подавать электроэнергию и воду. Голодовка – единственный выход, говорят ставропольцы, и обещают объявить акцию не на 3 дня, а на столько, сколько времени понадобится чиновникам для решения их проблемы, пишет еженедельник «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Больше года провела в заточении в подвале ставропольчанка, которую туда упрятала невестка, пишет краевая правительственная газета «Ставропольская правда» в статье «Зиндан для заловки». 44-летнюю Марину Тарасову, которая стала жертвой своей родственницы, освободила милиция и работники службы спасения, которых ужаснуло увиденное в полуподвальном помещении с земляным полом, без окон, без малейшего намека на туалет и водопровод, сжавшись в комочек, сидела истощенная женщина. Единственной ее одеждой были старый рваный халат и надетые на босу ногу резиновые галоши. Увидев людей, заглядывающих в небольшое зарешоченное окошко в двери, женщина попросила еды и воды, сказав, что не ела 2 суток. Заметив во дворе людей в форме, к ним поспешила Людмила Поспелова, представившаяся хозяйкой дома и опекуншей заложницы. Дама наотрез отказалась открывать замки на двери, за которой томилась ее родственница. Когда Марину Тарасову все же вызволили из подвала, выяснилось, что она владелица 3/4 того же домовладения, где 1/4 принадлежит Людмиле. Марина — родная сестра пропавшего без вести в 2000 году мужа Людмилы Поспеловой. Действительно, у нее имеется серьезная психическая заболевание. И когда в июле прошлого года женщина исчезла, соседи подумали, что ее положили в стационар. Однако в подвальный санаторий ее определила жена брата, в мотивах поступка которой теперь придется разбираться прокуратуре Октябрьского района, возбудившей в отношении опекунши уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». У ее жертвы врачи констатировали нейродермит и истощение 2-3 степени из-за нехватки питания. О том, что женщину удерживают в подвале, сообщила пенсионерка, искавшая в этом районе себе жилье, пишет «Ставропольская правда».
С главными темами периодических изданий Ставропольского края вас познакомила Лада Леденева. В Москве 6:45, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без предварительных условий. Будущее Ирака и Ближнего Востока зависит от того, удастся ли примирить враждующие в Ираке религиозные группировки, заявил вице-премьер иракского правительства Бархам Салех. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до третьей и четвертой ступени инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга, по версии этого агентства, России еще 6-7 ступеней. Итальянская энергетическая компания Enel, третья по величине в Европе и на треть контролируемой правительством Италии, намерена инвестировать до 5 миллиардов долларов в энергетику России. По словам руководителя компании Фулвио Конте, Enel заинтересована в покупке контрольных пакетов акций одной или двух генерирующих компаний российской электроэнергетики. Федеральная служба России по надзору в сфере недропользования направила в суд исковое требование об отмене положительного заключения экологической экспертизы на проект «Сахалин-2», который реализует британо-голландская компания Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в этот проект ведет российский «Газпром». В начале августа 2006 года представитель службы по надзору в сфере недропользования заявил, что проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде угрожает экологической безопасности острова. Южнокорейская компания LG Electronics завершила строительство в русском районе Московской области своего первого в России завода. В его четырех корпусах будут производиться телевизоры, оборудование для домашних кинотеатров, холодильники и стиральные машины. В следующем году LG Electronics намерена построить еще два корпуса. По планам, к 2010 году здесь будут производиться примерно по 1 миллиону холодильников, телевизоров, домашних кинотеатров и стиральных машин ежегодно. Европейский парламент одобрил представленный Европейской комиссией план реформирования налогообложения владельцев автомобилей в Европе. Всем 25 странам Европейского Союза предлагается, в частности, полностью отказаться от взимания сборов за регистрацию автомобиля, которые, например, в Дании могут достигать сегодня 180% стоимости машины, в пользу новых налогов, ставки которых будут зависеть от экологической чистоты двигателей. В целом, по мнению Европейской комиссии, уже к концу 2008 года 25% всех автомобильных сборов, поступающих в казну европейских стран, должны составить налоги, зависящие от экологической чистоты разных типов автомобилей, а к 2010 году 50% всех автомобильных сборов. Одобренные Европарламентом планы должны теперь получить поддержку правительств всех 25 стран Европейского Союза.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершение официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
6 часов 49 минут в Москве. Мы говорим о событиях в Карелии. Что за ними стоит? Ненависть к чужим, криминальный беспредел, политический интерес региональных группировок или просто попустительство власти? Как и чем обычно подогревается ксенофобия и как ей противостоять? О настроениях горожан в Петрозаводске и Кондопоге рассказывает побывавший там Михаил Соколов.
Так люди иногда обсуждают то, что происходит в Кондопоге в 50 километрах отсюда. Собственно, там тоже ничего уже особенно так не происходит. Там скорее такая информационная волна. Едут журналисты, гуляют там, расспрашивают жителей. Жители снова вспоминают то, что они пережили. Вот теперь поедут политики, республиканские уже съездили. Вот депутаты поедут. Страшно, правда, удивляются местные жители в Кондопоге тому, что не приехал никто из федеральной исполнительной власти. Все-таки для Карелии, в общем, Петербург не так далек, и, собственно, полпред президента или его заместитель мог бы там появиться после такого побоища и погрома, тем более, что фактически так вот эти вот структуры Министерства внутренних дел, они все-таки федерального подчинения, а претензии значительного числа жителей, с которыми я разговаривал, там, независимо от национальности, знаете, там и с юга выходцы, и местные коренные жители, они предъявляют претензии люди в первую очередь к работникам местной милиции, которые были абсолютно ленивы, скажем так, в лучшем случае, закрывали глаза на криминальное поведение разных группировок, в том числе и той, вот, которая, так сказать, дошла до убийств. Но с другой стороны, вот, наконец, местные правоохранители догадались, что нужно задерживать не только тех, кто совершил вот это убийство, но и тех, кто начал злобную драку в этом заведении, да. И вот интересная фигура человека, который сегодня задержан, некий Сергей Мозголев, он только что вышел из тюрьмы, где отсидел 7 лет за заказное убийство, застрелил в 99-м году известного мурманского криминального авторитета. Вот вышел и в Кондопоге, так сказать, заварил там такую кашу. Дело в том, что там эти события, они как бы разделяются на две части. Там сначала произошла драка, в которой было преимущество вот этой кондопожской компании, местных жителей, так сказать, в том числе вот этот вот товарищ с серьезной судимостью в ней участвовал, собственно, он ее начал. А потом уже была ответная, так сказать, атака второй группы, которая, собственно, привела к убийству двух человек. Дело в том, что я разговаривал с мэром Кондопоги Анатолием Папченковым, он в курсе всех событий, он говорит, что видеокамеры, которые были как снаружи вот этого здания, так и внутри, они засняли все, и следствие им располагает полными, так сказать, данными о том, что там происходило, кто наносил удары, какие удары были смертельными, какие нет и так далее. То есть это вся картина вот самого преступления, она совершенно понятна.
Так о событиях в Петрозаводске и Кондопоге рассказывал с места событий в программе «Время гостей» Михаил Соколов.
Ну и вновь возвращаемся к центральной теме утреннего эфира, к трагическим событиям 11 сентября 2001 года.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Голливуд и 11 сентября. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как ни странно, за 5 лет, прошедшие со дня трагедии, ее герои и жертвы, ее образы и звуки остались, по большому счету, вне пределов интересов Голливуда. Кинематографическая история трагедии 11 сентября началась скандальным фильмом Майкла Мура «9.11 по Фаренгейту», автор которого пытался возложить частичную ответственность за теракты на Джорджа Буша. Завершается пока эта краткая история телефильмом «Путь к 11 сентября». Его премьера только что прошла на канале ABC. Этот фильм выставляет виновных администрацию Клинтона. А между ними было снято лишь 2 полнометражных игровых фильма, говорит кинорежиссер Андрей Загданский.
Получается, фильмов таких только 2. Всемирный торговый центр Оливера Стоуна и United 93 Питера Гринграсса. Если сравнивать эти два фильма, то сравнение в моем понимании не в пользу Оливера Стоуна, который сделал очень традиционный, очень, я не побоюсь этого слова, скучный и сентиментальный фильм. Вот вся картина движется на, так сказать, на абсолютно безупречно точных сентиментальных точках, когда все в зрительном зале должны, конечно же, заплакать, и на достаточно скучных, очевидных вещах, которые, признаюсь, у меня даже вызывали раздражение.
И ведь при этом мы знаем, что Оливер Стоун отличается очень, так сказать, неравнодушным отношением к теме.
Он обычно, так сказать, ни одна его картина не проходит без большого скандала. В этот раз как-то ему удалось это избежать. Может быть, собственно, может, это для него большая неудача. Я не знаю. Во всяком случае, картина мне показалась очень традиционной. И не апеллирующий ко мне лично, к моим как бы зрительским эмоциям. В то время как картина «United 93» оказалась страшным фильмом. И материал у него был гораздо сложнее. Ведь Стоун сделал историю подлинную. Да? 2 человека выжили, и он рассказал историю этих 2 полицейских. В рейсе «United 93» погибли абсолютно все. Мы можем только догадываться, точнее, по расшифровкам ящика можно восстановить в какой-то степени, что же произошло в самолете, как произошло, собственно говоря, захват самолета, как вся эта трагедия разворачивалась. И Гринграсс строит собственную версию того, что произошло. Насколько она достоверна, мы можем только догадываться, никто никогда не будет знать этого. Но она напряженная, она очень неприятная, очень остро смотрится. Вот воистину ты сидишь на краю сиденья и нервничаешь, и переживаешь. Она эмоционально действующая картина. И я, когда посмотрел фильм, подумал, что, по всей видимости, фильм ждет, ждут номинации на «Оскар». С моей точки зрения, Оливера Стоуна не ждут номинации на «Оскар» за его последний фильм. Вот мои впечатления.
А как вы считаете, готова ли аудитория к таким фильмам? Для чего ей нужны эти фильмы? В терапевтических ли целях, в художественных, как вы считаете?
Я думаю, терапевтические цели имеют большое значение, поскольку рана не зажила, и люди по-прежнему ищут исцеление, ищут какого-то, так сказать, closure, как говорится по-английски, да, как-то закрыть это. Не получается это. Мне кажется, что вот как раз этот United 93 выполнял подобную функцию. В нем было какое-то... нам была дана возможность представить немыслимое, как же эти люди погибли в действительности, что же там произошло. С точки зрения развлечения, а Голливуд все-таки в первую очередь развлечение, я не берусь сказать, что современные подростки так уж захотят пойти потратить $10 для того, чтобы увидеть эту муку. Не думаю. Ни тот, ни другой фильм, по-моему, сумасшедших сборов не сделал.
Как вы считаете, что сейчас ждет от Голливуда, от кинематографистов, зритель? Что ему нужно?
Мы хотим понять не на уровне политических деклараций. Я думаю, я говорю о себе. Не на уровне политических деклараций, не на уровне газетной или телевизионной полемики, а на уровне истории. Что же произошло? Почему это произошло? Какова роль Америки в мире? Сегодняшнем, какая она была 5 лет назад, какая она будет через 5 лет? Как то, что произошло 11 сентября, влияет на ход истории, влияет на наше место в истории. Это, я думаю, что многие хотят увидеть, почувствовать, понять, разобраться в этих вещах.
Говорил кинорежиссер Андрей Загданский, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим рубрику «Сегодня в Америке» музыкальной темой из фильма Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр».
Тема 11 сентября, конечно же, останется главной для нас и в следующем часе. Ну а кроме нее темы таковы.
Сегодня день траура по погибшим горнякам на шахте Центральной Дарасунского рудника. Фашизм и ксенофобия в изданиях Московской книжной ярмарки. 150 лет филиалу Московского исторического музея «Палаты» в Зарядье. А также вы узнаете о состоянии российского рынка продаж сотовых телефонов и о том, как живет Польша после событий 11 сентября 2001 года.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».